после того, как завершили какую-то теоретическую подготовку и переходили непосредственно к практической реализации полученных знаний. Может быть, это завершение института или что-нибудь тому подобное. Я могу сказать, что вот в своей биографии я попытался что-то такое вспомнить. На ум пришло мое прощание с моим автоинструктором. Дело в том, что по разным причинам я очень долго учился водить автомобиль, и те люди, которые ездили со мной, наверное, скажут, что так не научился. Вот, когда я с ним расставался после многомесячных мытарств, я уже получил права и собирался уезжать, все, что он мне сказал, пожав руку, ну, давай. Через некоторое время, я помню, я получал диплом в институте, и декан нашего факультета был столь же многословен, он пожал мне руку, сказал, поздравляю, ну, давайте. Мне в этом плане не очень повезло вот с такими историческими напутствиями. Одному литературному персонажу, безусловно, вам известному, повезло больше. При расставании слез не было пролито из родительских глаз, дала была полтина меди на расход и, что гораздо важнее, умное наставление. Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повестничай. С товарищами не водись, а водись с теми, которые побогаче. И больше всего на свете береги копейку. Эта вещь надежнее всего на свете. Давши такое наставление, отец расстался с сыном, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились ему глубоко в душу. Ну вот этой душой была знаменитая душа, живая душа скупщика душ мертвых Павла Ивановича Чичикова. И вот это было то наставление, которое повлияло на его жизнь и, может быть, во многом изменило его жизнь. Вот можете ли вы в своих жизнях вспомнить подобного рода напутствия, заветы, наставления, которые на вашу жизнь повлияли? Сегодня мы будем рассматривать одно из таких наставлений, которое Христос дает своим ученикам. И это наставление, эта заповедь повлияла как на их жизни, так и на наши. Мы будем сегодня смотреть 10 главу Евангелия от Матфея, стихи с 5 по 15. Давайте в почтении Господу и Слову Его встанем и прочитаем эти отрывки вместе. Этих 12 Иисус послал, дав такие повеления. «Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. Идите прежде всего к погибшим овцам Израиля. Идите и возвещайте. Царствие небесное уже близко. Исцеляйте больных. Воскрешайте мертвых. Очищайте прокаженных. Изгоняйте демонов. Вы получили даром. Даром и давайте. Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, ни суммы в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания». В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и остановитесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нем. Если же дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нем. Если же нет, то ваше благословение с ним не останется. А если кто вас не примет и не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города. Говорю вам истину, Содому и Гоморре будет легче в день суда, чем этому городу. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово и за те наставления, те напутствия, те повеления, которые содержатся в нем для нас. Мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог нам их увидеть и помог нам, Господь, применить их в наших жизнях. В святое имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Итак, что мы видим в этом отрывке? Мы видим в этом отрывке очень важное начало. Мы видим фактически начало миссионерской деятельности. Служение апостолов, безусловно, было уникальным. Это были апостолы Христовы. И повторить это служение не удастся. И то, что говорит Христос апостолам, безусловно, прежде всего адресовано им. Но в то же время очень многое из сказанных Христом слов обращено непосредственно к нам. Мы видели в 9 главе, что Христос говорит о том, что созрела жатва, и требуются делатели для того, чтобы эту жатву собрать. И мы видим в 10 главе, вот в том отрывке, который мы рассматриваем, мы видим, что апостолы являются теми, кто посылаем на эту жатву. Опять же, служение апостолов было уникальным. Они стали основой церкви, и на их основании, на их примере утверждены мы. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Вы были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Здесь мы видим начало служения, апостольского служения людям. До этого была Нагорная проповедь, до этого были беседы Христа со своими учениками. До этого была вот та необходимая теоретическая подготовка, которая предшествовала тому, чтобы апостолы были направлены для того, чтобы возвещать приближение царства, возвещать пришествие нового царя. Мы видим, что после Христос еще будет избирать 70 учеников и также посылать их к людям. Мы в конце Евангелия от Матфея, в 28 главе, это еще не очень скоро, в самом ее конце будем изучать великое поручение. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но то, что мы видим сейчас, это начало, это первое поручение первым миссионерам. Давайте посмотрим на него внимательно. Когда мы рассматриваем этот отрывок, мы фактически видим перед собой царский указ. Вся тональность этого отрывка, она очень директивна. Практически все глаголы, которые находятся в нем, они стоят в повелительном наклонении. Это действительно царский указ, который царь дает своим подданным. Это, если угодно, приказ, который военачальник отдает своим солдатам, а приказы, как известно, не обсуждаются, а исполняются точно и в срок. Это также можно сравнить с определенной рецептурой, которую врач предлагает пациенту в надежде на то, что пациент будет строго следовать его предписаниям. Также мы здесь видим, что вот эта сугубая директивность того, что говорит Христос, она исключает право на истолкование. Христос не говорит своим ученикам: ну что ж, пойдите и в своих словах расскажите основные положения Нагорной проповеди. Нет. Он им говорит: ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное от апостолов. И, соответственно, от нас не требуется видоизменять благую весть. Наша задача – донести ее людям. Известный современный американский проповедник Джон МакАртур предложил достаточно интересное сравнение деятельности апостолов, роли апостолов, и, соответственно, нашей евангелизационной деятельности. – Он сравнил ее с работой официантов. От официанта, как известно, не требуется вторгаться в приготовление пищи. Ее просто надо донести. И именно это должны были сделать апостолы. Какое-то время назад если мне память не изменяет, это года, наверное, года три назад было. Отец нашего пастора Алексея Обровца, Владимир Васильевич Обровец, выступал с очень интересной серией лекций. Называлась эта серия «Лирика физики». И она была посвящена тому, что Творца можно увидеть в Его творении. И наличие Господа Творца во многом очевидно через сотворенный им мир. И была выдвинута очень, на мой взгляд, остроумная и интересная гипотеза, основанная на том, что у любого автора есть свой почерк, который прослеживается в его творении. И Владимир Васильевич сказал примерно следующее. Наш Господь Троедин, и, соответственно, троединство, вот это как почерк, можно увидеть в творении. В качестве примера. Количество измерений. Три. Количество состояний времени. Прошлое, настоящее, будущее. Три. Три состояния вещества. Соответственно, я попытался вот эту методу взять и применить ее к тому отрывку, которую мы сейчас рассматриваем. И действительно, этот отрывок, он легко разделяется на три составных элемента. То есть мы можем посмотреть, что говорит Христос, фактически отвечая на три вопроса. Где проповедовать, что проповедовать и как проповедовать. И давайте начнем с того, где надлежит апостолам проповедовать. Это 5 стих. «Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов». Вы знаете, какое-то время тому назад, когда я в этот стих читался повнимательней, я испытал чувство, может быть, что-то сродни обиды. Я подумал, как же, Христос умер, воскрес, принес благую весть всем. А здесь получается какое-то благовестие без права на экспорт. К язычникам не ходите, в город Самарянский не ходите. Дело в том, что я, подобно большинству сидящих здесь в зале, к дому Израилеву, куда Христос призывает идти, себя не отношу. И я подумал, как же это так? Почему же к нам такое отношение, фактически запрет, к язычникам, к нам, то есть не ходите. Если мы посмотрим повнимательнее, то все станет ясно. Это не совсем так, вернее, это совсем не так. Указание к язычникам «не ходите» не означает «язычникам не проповедуйте». Вот такого запрета нету в этом отрывке и вообще где-либо в Евангелии. Вспомним уже упомянутое великое поручение. Итак, идите, крестите, проповедуйте всем народам. Мы также знаем, что Христос общался с язычниками. В 8 главе мы видели, как Христос исцелял слугу сотника. И мы знаем также о том, что это в Деяниях, если мне память не изменяет, 13 глава. Мы видим о том, как Павел и Варнава говорят о необходимости проповеди среди язычников. Таким образом, запрета на проповедь язычникам нет. Есть запрет на выход за определенные географические рамки. И это определяется тем, что эти рамки, пределы израильские, они во многом определялись заветом Господа с Израилем. Господь заключил с домом Израиля завет. Им первым надлежало быть проповедано Слово Божье. Они должны были первые, как природные ветви, услышать Евангелие. Но, к сожалению, они его отвергли. Но начать надлежало с них. Что касается язычников, то, безусловно, проповедь среди всех тех, кто не относится к природным ветвям Израиля, безусловно, она проводилась, и через какое-то время появляется Павел, апостол с очень узкой специализацией, который проповедует среди язычников и который, в принципе, становится апостолом язычников. Представьте себе такую ситуацию, что Христос направляет первых своих учеников, первых 12 апостолов, в пределы, допустим, самарянские, за пределы Израиля. Получилось бы у них, не стало ли бы вот это начало благовестия и его концом? Дело в том, что апостолы не обладали вот еще практическим умением проповедовать, они не владели иностранными языками. Наконец, они не знали обычаи язычников. И вот эта способность к мимикрии, о которой говорит Павел, что с иудеем я как иудей, с язычником я как язычник, с подзаконным как подзаконный, с чуждым закона как с чуждым закона, у них еще отсутствовало. И поэтому, если бы апостолы пошли прежде всего в другие области, в другие страны, то, скорее всего, проповедь была бы обречена. И более того, это нанесло бы очень серьезный репутационный урон, в принципе, самой всей благой вести, потому что противники Христа только и ждали того, чтобы обвинить его во всевозможных грехах, и в том числе в том, что он общается с неверными, общается с язычниками. И, наконец, призывая своих апостолов нести благую весть на очень ограниченной территории, Христос поступает как очень умный стратег, как блистательный военачальник. Дело в том, что сосредоточением усилий на определенной области, на определенном, если угодно, участке фронта, как правило, и достигается победа. А стремительный и во многом необдуманный бросок в другие, в сопредельные какие-то области, как правило, обречен на провал. В 1916 году, в ходе Первой мировой войны, русские войска предприняли наступление. В результате этого наступления, которое, кстати, вошло во все учебники по военному искусству, если вообще такое искусство существует, была занята Восточная Галиция, а войска Австро-Венгрии и Германии потерпели достаточно значительные потери понесли. И на какое-то мгновение показалось, что это успех, действительно, вот этот прорыв, он явился таким неожиданным протуберанцем, который, подобно любой вот вспышке, вспыхнул и погас. Никаких значительных успехов вот этот знаменитый прорыв не принес. И этот прорыв получил название свое в честь генерала, который командовал этим прорывом, знаменитый Брусиловский прорыв. И этот военачальник в своих воспоминаниях пишет, что никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла. Грандиозная победоносная операция, которая могла бы осуществиться при надлежащем образе действий, была непростительно упущена. Атакующие войска оказались далеко впереди. Их не поддержали основные силы. И все, что в результате получилось, явилось лишь просто-напросто распылением сил. А то, что Христос призывает делать, Он не призывает к каким-то вот этим молниеносным броскам в сопредельной территории. Он призывает к концентрации евангелизационных усилий на территории, в местности, которая вам знакома. Я хотел бы показать вам выдержку из видения нашей церкви. Здесь говорится о том, что Господь призвал нашу общину к служению в Москве. И мы, Московская Библейская Церковь, стремимся помочь жителям Москвы узнать Бога. Не так давно один оппозиционный политик сказал, что давайте не будем пытаться спасти сирийскую Пальмиру, давайте попытаемся спасти российскую Самару. И во многом это очень точно. Дело в том, что в Москве масса погибающих, духовно погибающих, никогда не слышавших о Христе людей. Им надо нести благую весть. Попытка далеких миссионерских поездок, безусловно, попытка благая. Но вы знаете, мне кажется, она будет оправдана прежде всего при наступлении одного из двух случаев, во всяком случае, вот для нашей церкви. Первое – это когда мы слышим четкий, однозначный призыв от Господа делать это. А второе – когда в Москве не остается практически никого, кто никогда не слышал бы о Христе. Второй вопрос, в отношении которого содержится ответ в этом отрывке, это основополагающий вопрос, что проповедовать. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное». Мы видим в самом начале Евангелия, что это как раз то, что Христос делает Сам. С этого времени Иисус начал проповедовать: «Покайтесь, потому что Царствие Небесное уже близко». Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. Таким образом, апостолам Христовым надлежит ходить и проповедовать о приближающемся Царстве. Они должны это делать, потому что Царь, истинный Царь, приходит в мир. Истинный Царь приблизился к людям настолько, что принял человеческий облик. Вместе с Ним приходит новое Царство, Царствие Небесное. Оно приходит вместе со Христом, с нашим Господом и Спасителем, который несет людям спасение и вечное блаженство. Именно это и должны были проповедовать апостолы. Вы знаете, вот читая вот этот стих, вот это одно предложение, отвечающее на самый важный вопрос, что проповедовать, поневоле немного удивляешься. Ну, казалось бы, вот оно. Вот она сердцевина, вот она основа. Где проповедовать и как проповедовать? Ну, быть может, это частность, это некоторое обрамление того, о чем прежде всего надо говорить. И вот мы видим лишь одну фразу. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное». И все. Вот посмотрите, как интересно получается. Христос не призывает своих учеников ходить и, допустим, подробно излагать то, что было им сказано в Нагорной проповеди. Христос не призывает своих учеников ходить и подробно рассказывать о том, как следует исполнять 10 заповедей. Он не говорит им о том, что надо не противляться злу, он не говорит им о том, что надо соблюдать ритуалы и почаще ходить в храм. Нет. Вся проповедь умещается в одну фразу. И вы знаете, вот лично для меня это поразительно. Лично для меня это свидетельство истинности христианства, потому что проповедь, которая умещается в одну фразу, доказывает жизнестойкость, неестественную жизнестойкость всего христианского учения, которое, несмотря ни на гонения, несмотря ни на какие притеснения, существует уже 2000 лет. Я вспоминаю тот чудовищный кошмар, с которым, может быть, вы столкнулись, особенно вот поколение старшее, особенно те, кто, подобно мне, учился в гуманитарном вузе. Это 55-томный кошмар сочинений Владимира Ильича Ленина. Каждый том вот такой толщины. Их надо было читать. Кстати, поразительная писательская производительность. Это по вот такому тому каждый год, включая младенческие годы. Так вот, при этом внушительном интеллектуальном багаже советское государство просуществовало всего лишь 70 лет. А здесь всего лишь одна фраза. И христианское учение, если его вообще можно назвать учением, существует 2000 лет. Давайте еще одно сравнение. Христос проповедовал чуть больше 3 лет. Чуть больше 3 лет устная проповедь. Ничего письменного. Я помню, что какое-то время тому назад я, выступая с проповедью, и не справился я с волнением, я сказал такую фразу. Итак, как писал Иисус Христос, после чего я получил выговор от более опытных братьев, выговор совершенно справедливый, который заставил меня задуматься о двух вещах. Ну, вещь первая, совершенно очевидная, это моя проповедческая несостоятельность, а вещь вторая, ведь действительно Христос ничего не написал. Он не оставил нам ни скрижали, ни какие-то свитки, ни какие-то законы, ни какие-то письмена. Вы понимаете, Он нам оставил самого себя. И вот эта его устная проповедь, ведь он особенно ничего такого-то и не сказал. Он говорил в основном притчами, проповедовал 3,5 года. Для сравнения, Будда проповедовал 44, Магомед проповедовал 22. Когда умер Христос, его учение находилось в состоянии глубочайшего упадка. Учитель погиб, он был казнен презренной смертью презренного раба. Когда умер Ленин, его учение находилось на подъеме, ему тут же соорудили мавзолей. Когда умер Будда, кстати, который умер в возрасте 80 лет, и, насколько это можно сказать, комфортной смертью весьма, первые его 500 учеников провели первый собор. Когда в возрасте 62 умер пророк Магомед, ему подчинялась значительная часть Аравии, и он был общепризнанным пророком среди арабов. Наш Господь умер на кресте. И опять же, он ничего вещественного, ничего письменного не оставил, и это поразительно. Его учение продолжает жить и изменять жизни. По-прежнему христианство – это самая популярная, самая многочисленная религия на Земле при полном отсутствии каких-либо первоисточников. А объясняется это тем, что Христос не создал учение как таковое. Он дал людям уникальную, не имеющую аналогов, возможность богообщения. Он не оставил людям ни письмена, ни скрижали, ни свитки. Он оставил нам самого себя. Я с вами до скончания века. Вот в этом и есть суть нашей веры. Она во Христе, который пришел на эту землю как истинный Царь, как истинный Господь для того, чтобы спасти нас. И Он остается с нами. Он с нами во все дни до скончания века. И вот об этом Его апостолы, и вот об этом мы должны рассказывать. Мы должны рассказывать о том, что мир другой – мир изменился, в мир пришел Царь, в мир пришел истинный Господь, в мир пришел Спаситель, Иисус Христос. Ходя же проповедуйте, что приблизилось вместе с Христом Царствие Божие. Есть много точек зрения касательно того, о чем статистически больше всего Христос говорил в Евангелии. Много точек зрения. Кто-то говорит, что ну, это обличение фарисеев. Кто-то говорит, да нет, помилуйте, Христос, Господь любви, Он больше всего говорил о любви. Я слышал теорию о том, что Христос больше всего говорил о деньгах. Так вот нет, ничего подобного. У Христа был лейтмотив. Лейтмотив, который звучал неизменной нотой от начала и до конца его проповеди. Он говорил об одном. Он говорил о самом себе. Христос говорил о самом себе. Он говорил о своей миссии, он говорил о своей роли, он говорил о том, что он Сын Божий. Он говорил о том, что верой в Него мы можем спастись. Он говорил о том, что он истинный Царь, приходящий в мир, чтобы взять скипетр. И вот это должны были говорить апостолы, и вот это должны возвещать людям мы. Давайте теперь посмотрим на то, каким образом мы это могли бы делать. Евангелист пишет слова Христа: «Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания. В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и остановитесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нем». У христианства есть одна неудобная черта. Она неудобна как для христиан, и она очень неудобна для мира. Дело в том, что христианство – это активное состояние. Верующий по отношению к себе пытается двигаться в своей духовной жизни, пытается расти, пытается при Божьей помощи совершенствовать себя. Также пытается воздействовать на мир, порой обличая мир во грехе, и пытаясь спасти тех из них в мире, кто готов принять спасение. Сравнение может быть неудачным, но христианская жизнь мне очень напоминает велосипед. Если не едешь, то падаешь. И к этой активной христианской позиции, к этому активному христианскому состоянию апостолов призывает Христос. Он говорит: «Ходите, идите, ходите, ходя же проповедуйте, идите к людям, идите в народ». Во второй половине XIX века, вы знаете, была такая популярная среди революционно настроенной, образованной молодежи тенденция хождения в народ. Но не Герцен с Бакуниным это придумали. Это то, что заповедует Христос своим апостолам. Он заповедует им идти в народ и нести благую весть. И при этом он говорит, что вот не берите с собой ни посох, ни суму, ни медь в пояс и так далее. Вот о посохах ли, о сумах ли печется Господь? Конечно же, нет. Смысл вот этих слов, быть может, имеющих такой определенный лексический колорит той эпохи, в том, что будьте полностью зависимы от меня. Не пытайтесь что-либо сделать своими силами. Не полагайтесь на свои умения. Не полагайтесь на свои таланты, способности и так далее. Безусловно, у каждого из вас это есть. Но не полагайтесь на это, полагайтесь на меня. Господь призывает к полной зависимости от Него. И в одном из этих стихов говорится о том, что апостолы получают очень редкий и сейчас не встречающийся дар чудотворения. Мы, когда читаем Евангелие, мы видим много примеров того, как Господь творит чудеса. Я думаю, что многие из нас, и я тому не исключение, могут сказать, что в наших жизнях есть примеры, когда по нашей молитве Господь в нашей жизни для нас, ради нас, творит чудо. Здесь же Господь наделяет апостолов способностью к самостоятельному чудотворению. Они могут чудо инициировать. И вот это действительно уникальная черта. И я дерзну предположить, что во многом это было сделано для иудеев, которые, как известно, как пишет апостол Павел, иудеи требуют чудес. Для них истинность Мессии, истинность Божьего посланника определялась способностью, определялась чудом. Знаменитый заочный диалог между Иоанном Крестителем и Христом, когда Иоанн Креститель направляет своих учеников ко Христу и говорит, спрашивает: «Ты ли тот, которого мы ждем? Ты ли тот, которому надлежит прийти?» И что отвечает Христос? «Да, и я это подтверждаю чудесами. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскрешают, и нищие благовествуют». Мир до Христа и после Христа различен. И мы видим, что многое из того, к чему Христос призывает своих апостолов, является для мира новым и, быть может, отчасти даже неприемлемым. Христос пришел для того, чтобы в мир принести разделение. Благая весть отнюдь не воспринимается всеми именно как благая. И те из вас, кто пытались рассказать о Христе, наверняка могут сказать, что в ряде случаев попытка донесения до человека благой вести о том, что Господь Христос умер ради него, и верой в него ты можешь спастись, наталкивается на очень серьезное сопротивление. И мы, тем не менее, когда разговариваем с людьми о Христе, мы должны поступать, как заповедовал Христос апостолам. Мы должны делать это с миром, а не конфронтацией. «Мир дому сему». Вот эта фраза «мир дому сему» – это фраза приветствия и это фраза пожелания благополучия тому человеку, к которому вы приходите для того, чтобы рассказать о Христе. Действительно, мир до Христа и мир после Христа, мир, который сейчас провозглашают апостолы, он действительно становится другим. Старое отмирает, возникает новый мир. И для сравнения можно вспомнить, насколько это возможно, вот такой народной исторической памятью попытаться вспомнить, что происходило в нашей стране 100 лет назад, когда казалось, что рушится старый мир, и когда казалось, что возникает мир новый. Вот этот шум времени, вот это смещение тектонических пластов истории, как ему казалось, очень четко прочувствовал Александр Блок. Он писал в своих дневниках, что он слышит вот этот шум времени, когда старый отмирает, уступая место новому. И он написал очень, на мой взгляд, спорную свою поэму «12», в которой, очевидно, вот те же апостольские мотивы, это объясняется не только количеством вот этих 12 революционных патрульных, но и во многом тем, что в поэме ощущается вот это смещение миропорядка, разрушение старого мира и появление мира нового. Но вот насколько разительна вот эта тональность, эта весть, которую несут эти 12 вооруженных патрульных по сравнению с тем, что призывает делать Христос. Христос говорит: «Мир дому сему». А в поэме 12 мы читаем: «Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови! Товарищ, держи винтовку, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь». Вот насколько разительна вот методология подхода к общению с аудиторией. С одной стороны, это пальнем-ка пулей и мировой пожар в крови, а с другой стороны, мир дому сему. Вот когда мы начинаем с людьми говорить о благой вести, о вести любви, ни в коем случае не надо это делать конфронтационно. Нам не надо, как пишет апостол Павел, спорить о мнениях. Если вы пришли к человеку рассказать о Христе, не надо спорить о вещах второстепенных. Будь то политика, будь то воззрения, связанные с той или иной христианской конфессией, не надо. Нам о Христе надо рассказать. Нам надо рассказать о Христе и сделать это, как Христос говорил, неся этому дому мир. Надо это сделать с добротой и любовью. Последние два стиха в том отрывке, который мы сегодня изучаем, они носят несколько минорную тональность. «Если кто не примет, если кто вас не примет и не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города». Говорю вам истину. Содому и Гоморре будет легче в день суда, чем этому городу. Христос говорит здесь об очень печальном состоянии. Это трагедия упущенного момента. Причем особенно эта трагедия, уж простите мне такую тавтологию, была трагична в случае с теми людьми, к которым приходили апостолы Христовы, в случае с теми людьми, перед которыми, для которых, ради которых апостолы Христовы не просто несли благую весть, не просто рассказывали о том, что приблизилось Царствие. Они творили чудеса для того, чтобы доказать правоту и истинность своих слов. И, видя вот это, человек по каким-то причинам, вполне осознанно, как говорится, в здравом уме, доброй памяти, смотрел на это все, слушал, говорит: «Ну, спасибо, но мне это не надо». Вы знаете, вот на мой взгляд, здесь как раз происходило то, что вот я могу это проиллюстрировать вот этой картиной Константина Коровина и вот этими словами Исаака Бабеля. Есть люди, обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. Человек именно порой тогда лишается ума, когда решается его судьба. Пришли апостолы Христовы, рассказывают о Христе, подкрепляют это знамение чудесами, а человек остается глух. Это действительно трагедия. Это действительно трагедия упущенного момента. Вера во Христа, спасение, дар вечной жизни дается совершенно бесплатно. Выражаясь таким сугубым юридическим языком, никакого встречного представления не требуется. Это подарок. Все, что надо, это поверить во Христа, покаяться в своих грехах и принять дар вечной жизни. И вы знаете, я начал свою проповедь с вопроса, и позвольте в завершении тоже задать вопрос. Если вы пришли сюда, если вы слушаете эту проповедь, то скажите, пожалуйста, вот, если вы при этом не верующий человек, то скажите, пожалуйста, что удерживает вас от того, чтобы принять Христа своим Господом и Спасителем? Отказываясь сделать это, не упускаете ли вы момент? Не упускаете ли вы, может быть, самый важный момент в своей жизни? Опять же, все, что требуется, это поверить в Христа, покаяться Ему в своих грехах и принять Его в качестве Господа и Спасителя. Все. Это предельно простая формула. Сделав это, вы не теряете ничего, но приобретаете все. Вы приобретаете блаженство вечной жизни. Вы приобретаете вечность. Вы приобретаете цель в жизни земной. Вы приобретаете уверенность. Вы приобретаете основу. Вы приобретаете Христа. Мы в следующий раз будем говорить о том, что радостная весть о приближении Царства, радостная весть, которую христианство привнесло в мир, может быть встречена отнюдь не радостно некоторыми людьми. Мы будем говорить о тех предупреждениях, о которых Христос говорит своим ученикам в продолжении 10 главы. Позвольте напомнить в завершении сегодняшней нашей беседы то, о чем мы говорили. Мы говорили о том, какие повеления дает Христос, Царь царей, Господь господствующих, своим первым ученикам, 12 апостолам. Он говорит им, где, что и как следует проповедовать. Делая это, мы также можем, подобно апостолам, провозглашать приближение Царствия. Мы также можем, подобно апостолам, приводить людей ко Христу. И это пусть будет тем применением, с которым, я надеюсь, мы сможем сегодня покинуть собор. Если вы человек верующий, если вы доверили свою жизнь Христу, то расскажите о Нем. Расскажите о Нем с любовью, расскажите о Нем с верой, расскажите о Нем с кротостью и благоговением. Расскажите людям о том, что приблизилось Царствие Божие, и расскажите о том, что они могут стать гражданами этого Царства. Наш Господь велик, наш Господь сострадателен и милосерд, и мы спасены верой в Него. Это великолепный дар, это дар вечной жизни. Давайте рассказывать о Нем, давайте приводить людей ко Христу. Давайте, подобно апостолам, ходить и проповедовать приближение Царствия Божия. Давайте завершим в молитве. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты сделал для нас. Ты умер, Ты воскрес. Господи, и Ты посеял семена Царствия Божия на земле. Господи, Ты даровал нам гораздо больше, чем мы можем понять. Ты даровал нам гораздо больше, чем мы можем вместить. Господи, великолепный, чудный, драгоценный дар вечной жизни. Спасибо Тебе, Господь. Дай нам быть благодарными детьми, которые делятся этим даром с другими, которые рассказывают о нем. Дай нам, Господи, также быть провозвестниками Твоего Царствия. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.